Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1296-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии», и мы возвращаемся с вами к 21 главе Откровения Иоанна Богослова. Это глава, где перед нами предстает все новое. Здесь и новое небо, и новая земля, и новый Иерусалим. И об этом в первом и втором стихах. И дальше, в стихах с 3 по 8, говорится о новой эре. Да, она по-настоящему новая. Приходят новые реалии и в духовном, и в материальном смысле. Далее мы с вами читали подробное описание нового Иерусалима, нового места жительства невесты Христовой. И об этом в стихах с 9 по 21. Мы с вами будем говорить о новом уровне отношений между Богом и человеком, о том, что Бог живет с человеком. И затем мы будем говорить о новом центре нового творения. И об этом в стихах с 24 по 27. Итак, новые отношения. Бог живет с человеком. И я прочитаю сейчас об этом 22 и 23 стихи 21 главы. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Итак, Бог освещает свое новое творение непосредственно, сам, напрямую, своим присутствием. Более того, обратите, пожалуйста, внимание также и на 21 стих. Я в прошлый раз его не прочитал. Я думаю, что сейчас как раз самое время к нему тоже и вернуться. «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». И мы с вами уже читали в самом начале этого описания, что город был прозрачен. Вот именно это как раз и дало мне ключ, чтобы предположить, что мы будем жить внутри, и все будет прозрачно. А значит, свет будет светить изнутри и выходить наружу. И он будет проходить и через эти многоцветные камни. Многие из перечисленных здесь цветов известны и сегодня. Но я полагаю, что будут и такие цвета, которые не может увидеть глаз современного человека. Но тогда, в вечности, они будут видны, поскольку у нас будут новые тела и, соответственно, новые глаза. И здесь мы читаем, что улица города как чистое золото. Честно говоря, меня особо не интересует, какая будет там мостовая и как будет выглядеть там асфальт. Но вот что меня интересует. Вы обратили внимание, что слово «улица» здесь в единственном числе? И это не ошибка. Так оно и есть в греческом оригинале. Да, это не город со множеством улиц, какие мы знаем сегодня, а это именно одна улица. И кроме того, даже этот асфальт прозрачен. То есть тут написаны две вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу. Да, это золото, но это прозрачное золото. И вот, исходя из этого, я еще и еще более утверждаюсь в своем мнении, что речь здесь идет о прозрачном шаре. Ведь если представить себе такой город, в котором мы живем сегодня, то там не может быть просто одной улицы, иначе там был бы транспортный коллапс. Ну а здесь перед нами лишь одна улица. Я так себе представляю, что эта улица начинается у четырех ворот, а потом идет вокруг, доходит по спирали, как горная дорога, до вершины этого города, а затем также по спирали спускается вниз, к выходу. То есть получается всего одна улица. И поскольку это прозрачное золото, Это означает, что свет будет проходить и через, скажем так, вот этот небесный асфальт. Ну, по крайней мере, я так себе это представляю. У вас могут быть по этому поводу другие картинки. И дальше здесь написано, что там не будет храма. Господь Бог сам светит этому городу. Да, Господь освещает город самим своим присутствием. И вы помните, что после того, как грех вошел в Божие творение, Бог лишил это творение своего присутствия. И тогда тьма покрыла бездну. И вот тогда Бог поставил светило во Вселенной. Он поставил светило так, как сегодня ставят фонари на улице или лампы в доме. Однако в новом творении никакого греха уже не будет. Грех будет убран, уничтожен. И тогда Бог снова станет единственным необходимым источником света. Кстати, ведь и сегодня Господь Иисус Христос есть свет миру в духовном смысле. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Ну а в новом творении Он есть прямой, непосредственный свет, и физический, и духовный тоже. В Скинии был, как вы помните, золотой светильник, и это один из замечательнейших прообразов Христа. Ну а в Новом Иерусалиме Он и Сам есть золотой светильник. И народы земли будут приходить в священный город, чтобы поклоняться Богу. Народы земли будут входить в Новый Иерусалим так же, как некогда первосвященник входил в Святое Святых. Но они уже не будут приносить кровь агнцев, потому что Агнец Божий будет присутствовать там лично, и потому что грех уже покорен, уже побежден. Представляете, какая получается картина? И вот сейчас мы с вами плавно переходим еще к одному наблюдению по поводу этого города, и я хотел бы с вами этим наблюдением сейчас тоже поделиться. Собственно, мы уже начали разговор на эту тему. В Новом Иерусалиме нет храма. Когда-то для народа Израиля храм пришел на смену Скинии. Это было земное место пребывания Божьей славы. Это было также свидетельство присутствия Бога, но еще и свидетельство присутствия греха. Вот как раз по причине греха к Богу надо было приходить именно через храмовые ритуалы и только через них. Ну а в Новом Иерусалиме грех перестал быть реальностью. Про него можно было навсегда забыть, как про страшный сон. И вот реальное, непосредственное присутствие Бога вместе с искупленными людьми делает храм ненужным. Хотя, с другой стороны, весь этот город можно рассматривать как храм. Некоторые обращают внимание, что Новый Иерусалим имеет ту же форму, что и Святое Святых в Скинии, а затем уже в храме, где пребывал Бог. Да, это именно четкий, правильный куб. И, конечно же, это не случайно, никакое это не совпадение. В городе света Бог есть, а греха нет. И, соответственно, больше нет необходимости в храме как здании, материальной структуре. В конце концов, ведь материальное здание храма было лишь бледной заменой Божьего присутствия. Ну а в Новом Иерусалиме все настоящее. Бог пребывает там лично, непосредственно. И, возможно, это и есть первое место, где Бог лично явится человеку. Какая же это славная перспектива! И Новый Иерусалим не нуждается в солнце и луне, как источниках света и энергии. Какой же это контраст с современной жизнью, в которой мы полностью зависим от солнца? И более того, возможно даже предположить, что солнце и луна и сами будут полностью зависимы от небесного города. Точнее, от того, кто дает свет и жизнь, от Бога. Потому что дающий свет и жизнь живет именно в этом городе. Ну и, кстати, никаких энергетических компаний в Новом Иерусалиме тоже не будет. Свет будет давать сам Бог, его первоисточник. В Новом Иерусалиме будет проявляться Божья слава во всей полноте и без всяких ограничений. Представляете, сколь великая эта картина? Ну а дальше с вами будем читать о новом центре нового творения. Об этом в стихах с 24 по 27, то есть до конца главы. Давайте прочитаем 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ходить». Здесь не говорится, что спасенные народы будут жить в нем. Однако говорится, что они будут ходить в его свете. То есть именно Бог через этот город, а не через солнце и луну, будет давать свет земле. И цари земные принесут в него славу и честь свою. Именно поэтому я полагаю, что будет активное движение между землей и Новым Иерусалимом. И в Новый Иерусалим для поклонения будет приходить не только Израиль, но и народы земли, вошедшие в вечность. Нет, они не будут жить в Новом Иерусалиме. Однако они будут регулярно приходить в этот город. Ну а церковь в то время будет нести служение священников. Мы ведь и сегодня уже названы царственным священством. И это священство верующих. Давайте прочитаем 25 стих. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Иными словами, там можно будет просто выбросить ключи, забыть о них за ненадобностью. И вот говорится о том, что ворота не будут запираться днем, ну а про ночь... Зачем им писать? Это не важно, потому что ночи там просто не будет, потому что всегда будет Божий свет. Но про ворота, замки и ключи. Изначально ведь ворота ставили с конкретной целью – для защиты. Потому что за воротами был враг, и надо было, чтобы он там и оставался, а в город не проникал. Однако здесь мы узнаем, что в этот город принесут славу и честь народов. Так и написано в 26 стихе, давайте его сразу прочитаем. «И принесут в него славу и честь народов». Также и 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Очевидно, Бог достиг той самой цели, ради которой сотворил человека. И эта цель – общение. Теперь рядом с Ним, рядом с Богом, есть творение, которое имеет возможность нравственного выбора и которое делает этот выбор – вечно быть с Богом, живя в любви, поклонении, служении. И не может быть уже никакой ночи, поскольку Бог есть свет, и Он пребывает вовеки. Ворота здесь не для защиты, конечно. Да и вообще мы читали, что они никогда не закрываются. Скорее, это флаг и герб небесного города и его жителей, церкви. Почему я так считаю? Да потому что эти ворота представляют собой жемчужины. И мы с вами тоже это помним, потому что буквально сегодня мы с вами это видели в 21 стихе. «А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины». Вот, собственно, их описание. Ну а драгоценная жемчужина куплена дорогой ценой. Ведь жемчужина, о которой говорится в притче, которую рассказывал Иисус, это не сам Христос, которого приобретает грешный человек. Ну, в конце концов, как мог бы грешный человек заплатить за такую жемчужину? Нет у него ничего, чтобы заплатить за спасение, за Христа. И говорится о том, что он все продал, он все раздал для того, чтобы заплатить. Но невозможно заплатить за такое. Поэтому здесь все совершенно наоборот. Купец о котором говорится в притче. Купец, который купил эту бесценную жемчужину, отказавшись ради этого от всего, это образ Господа нашего Иисуса Христа. Ну а сама жемчужина – это церковь. И интересно отметить, что жемчуг образуется в раковинах моллюсков. В раковину попадает посторонний предмет, например, песчинка. И тело моллюска выделяет вещество, такую смолу, которая покрывает эту песчинку. Затем смола эта постепенно застывает, и в результате со временем получается великолепный жемчуг. По-гречески «жемчужина» – это «маргаритас». Отсюда, кстати, имя Маргарита. Если среди наших слушательниц есть Маргариты, услышьте, пожалуйста, ваше имя как раз и есть «жемчужина». Ну а Господь Иисус Христос заплатил огромную цену за эту жемчужину. Мне как-то довелось слышать такие слова, которые замечательно это описывают. Я запомнил эти слова на всю жизнь. «Я приобщился к телу Христа через рану от копья». Я думаю, что это очень-очень точно сказано. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Читаем мы в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 и 7 стихи. «И церковь будет являть в вечности его благодать всему творению». Как раз об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». В грядущих веках, то есть именно в вечности. «И все Божие творение будет смотреть на вас и на меня и скажут: посмотрите на этого человека. Он заслужил ад по своим делам. Он заслужил погибель. Но Господь Иисус Христос умер за него, заплатил за него огромную, немыслимую цену. И человек этот доверился Христу, с верой обратился к нему. И смотрите, что сделал для него Господь Иисус Христос. Он преобразил его. И теперь этот прощенный и преображенный человек принят возлюбленным». Помните, мы читали в книге пророка Малахии, 2 глава, 2 стих. «Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Да, он будет очищать свои жемчужины. И самый изысканный, самый ценный, самый дорогой из всех жемчужин будет как раз церковь. Все творение будет взирать на нее, и это будет центром новой вселенной, новой земли, нового неба. И книга жизни, принадлежащая Агнцу, содержит в себе имена всех искупленных всех времен и народов. И только искупленные кровью Иисуса Христа смогут войти в новый Иерусалим. Да, между спасенными и потерянными есть великая пропасть. И огромнейшая радость, охватывающая сердца искупленных, будет заключаться как раз в том, что они будут пребывать в присутствии Христа навеки. «Чтобы там, где я, там и вы были тоже». Об этом говорил, собственно, сам Спаситель. И вот это, друзья мои, небеса. Смысл небес, конечно, не в этих улицах и не в этих мостовых. Смысл небес заключается в том, чтобы быть с Ним, быть с Господом нашим Иисусом Христом. Когда мы с вами только начали читать книгу Откровения, я говорил, что в центре этой книги стоит сам Иисус Христос. И в центре всей Божьей Вселенной именно Он, Иисус Христос. Представляете себе, какая это великая картина? В заключение скажу еще несколько слов об этом городе. Это Его город, город Христа, город, который Он построил. Мы с вами уже отметили, что искупленный остаток Израиля регулярно приходит в Божий город. И в 24 стихе сказано еще об одной группе людей. Давайте перечитаем еще раз 24 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Итак, эта группа «спасенные народы», то есть искупленные народы, это бывшие язычники, которые пришли ко Христу. Это люди, которые будут жить на земле вместе с Израилем всю вечность. Эти народы, как и Израиль, не принадлежат к церкви, потому что они искуплены уже после того, как церковь будет взята с земли. Как Израиль был искуплен еще до того, как церковь была основана Христом на земле. Эти народы приходят в вечный город, Новый Иерусалим, чтобы поклоняться. И в послании к евреям, 12 глава, 22 стих, мы читаем еще кое-что интересное. Там будут не только люди, но будут там и тьмы или множество ангелов, то есть служебных духов. Это будет в высшей степени мегаполис. Там встретятся все народы, также и ангелы Божьи будут ходить по улице Нового Иерусалима. И из этих множеств не будет никого, кто принес бы скверну или грех. Так насколько же этот город лучше и выше, чем даже Эдемский сад, в который вошел сатана и принес грех? Но нет, никакой обманщик не войдет в ворота небесного Иерусалима. Жить в этом городе и посещать этот город будут лишь те, кто не просто искуплены от греха, но также потеряли всякое желание грешить. Они будут входить через ворота, которые никогда не будут запираться. И наслаждаться этим городом будет далеко не только церковь, хотя только церковь будет там жить на постоянной основе. И в заключении наших бесед по книге Откровения Иоанна Богослова, 21 глава, я хочу процитировать слова известной христианской песни. «Есть на небе город, чудный город света. Там нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воспевая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим». Вообще, это великая задача – изобразить новый Иерусалим. И я понимаю, что очень плохо нарисовал эту картину, не справился с задачей. Как бы я хотел вознестись туда вместе с вами, чтобы нам увидеть хоть искорку славы этого великого города, а также и славы того, кто дает этот свет, славы Иисуса Христа. Какая же это честь, какая радость оказаться со Христом навеки.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами, читая книгу Откровения Иоанна Богослова, переходим к 22 главе. И перед нами река живой воды. И еще перед нами обещание пришествия Иисуса Христа, повторяющееся в заключительном призыве Библии. Итак, сначала перед нами река воды живой и древо жизни. Об этом в стихах с 1 по 5. И уже затем обещание возвращения Христа. И это стихи с 6 по 16. Затем заключительный призыв и предупреждение. Это стихи с 17 по 19. И заключительное обещание и молитва. Это стихи 20 и 21. Давайте сегодня хотя бы начнем говорить об этой главе, а завершим уже в следующий раз. Эта глава подводит нас к завершающим сценам книги Откровения Иоанна Богослова. И эта глава подводит нас также к заключению Божьего Слова. Бог дает здесь заключительные слова. и поэтому они особенно важны и особенно значимы. К завершению подходит и путешествие человека на Земле. Путь этот бывал порою суров, и многие вопросы так до сих пор и остаются без ответа. Слишком много проблем в наши дни остаются нерешенными. Но Бог говорит, что в свое время на все вопросы будет дан ответ. Для всех проблем будет решение. Библия открывается действием Бога. Вначале сотворил Бог небо и землю. И завершается она также действием Бога. Да, Бог в центре всего, управляет всем. Он пострадал. Он заплатил огромную, немыслимую цену. Победа и слава принадлежат Ему. Он совершил все, что задумал. В книге пророка Исаии, 53 глава, 11 стих, об этом говорится так. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». И вот здесь, в первых пяти стихах 22 главы, мы читаем о реке живой воды, а также о древе жизни. Давайте прочитаем первый и второй стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». До начала этой главы Новый Иерусалим мог показаться сделанным целиком из минералов и никаких там растений. Могло показаться также, что город этот похож на завораживающую витрину ювелирного магазина. Но вот травки мягкой там нет, посидеть не на чем. И деревьев нет, чтобы тенью насладиться. И воды как будто тоже нет, и есть нечего. Однако вот здесь перед нами описание того, что добавляет новый и очень важный оттенок этому городу изысканной красоты. Вы помните, что в Эдемском саду была река, которая разделялась на четыре рукава. Да, воды там было много, однако нигде она не называется водой живой. Эдем был садом, и да, там было много деревьев, там было и древо жизни. И Бог сделал так, чтобы через пролитие крови Иисуса Христа путь к древу жизни оставался открытым для людей. Ну а в Новом Иерусалиме есть река живой воды. И именно престол Божий является источником, который в изобилии дает эту воду. Какая же это славная картина! Древо жизни – это, кстати, плодовое дерево, и оно приносит 12 видов плодов. То есть перед нами и обилие, и многообразие. Да, друзья, в вечности люди будут и есть, и пить. И многим из нас это приятно услышать. Да и меню будет очень разнообразным. Однако оно ограничится фруктами, как это было в Эдемском саду. Нам с вами пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Но в следующий раз мы продолжим и завершим, читая заключительные сцены книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, завершим мы и наше пятилетнее путешествие по страницам Библии. Но это в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.